Это действительно «Радио Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Хочу напомнить, как с нами можно связаться, оставить комментарии, задать свои вопросы. Ну, во-первых, можно подключиться к видеотрансляции, которая идет у нас в группе ВКонтакте. «Радио Спутник» легко можно найти, заодно поставить лайк и подписаться. Позвонить по номеру 8-495-95-95-91-2. Такая возможность тоже есть. Ну, или же написать в WhatsApp и Telegram по номеру 8-968-766-33-11. К самым свежим новостям давайте перейдем. Избирком Херсонской области фиксирует попытки дискредитации Украины и референдума. Подано заявление в правоохранительные органы. Об этом глава избиркома сообщает. Также только что мы слышали с вами из выпуска новостей о том, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Подробности пока выясняются. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов об этом сообщает. Ну и чуть ранее ЦИК ЛНР сказал о том, что действительно Киев не прекращает попытки сорвать референдум обстрелами. Там и в ЛНР также предотвратили теракт накануне. Украинские войска нанесли удар из Хаймарс по центру Херсона. Кстати говоря, удар пришелся в том числе по гостинице, где проживала группа телеканала «Арти». К счастью, никто из журналистов не пострадал. Но, в общем, таких сообщений достаточно много, если их собрать. И мы понимаем, что это действительно провокация, попытка сорвать референдумы. Но несколько дней осталось до окончания процесса голосования. Есть ли все-таки опасность? Ну, тут понятное дело, что она и так есть, и эта опасность реальна. Но есть ли опасность того, что будут еще более тревожные сообщения?
Ну, к сожалению, да. То есть обстрелы идут. И когда вы говорите об обстреле Херсона, там, к сожалению, есть жертвы все-таки. Да, журналиста «Арти» никого не убило, но судя по тем сообщениям, которые сейчас идут...
Ну, там
да,
были два человека, как минимум, да, все-таки стали жертвами.
Там не просто два человека, там был убит бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавка. Очень такой мужественный человек во всех смыслах этого слова, к сожалению. Киев, конечно, продолжает обстрелы, Киев, конечно, пытается сорвать ход референдумов. Киев пытается нанести максимальный ущерб этим территориям до того, как они войдут в состав Российской Федерации. А я так понимаю, это ожидается числа 30-го где-то, по крайней мере, на эти даты назначено.
Если итоги, да, будут таковыми, что, собственно говоря, все жители будут за.
В итоге никто не сомневается. Там единственное, что могут сомневаться, это в явке. Потому что Донецкая область, Донецкая Народная Республика, прошу прощения, в границах области и Запорожская область, уже бывшая область Украины, они не до конца освобождены, и поэтому там могут быть какие-то вопросы по явке. Но если мы говорим по волеизъявлению, все социологические опросы показывают, что да, эти люди за вхождение в состав России, а те, кто против, они даже не ходят на референдум. Ну, это их позиция, окей, пускай. Мы никого за это репрессировать не собираемся. И после того, как они войдут в состав Российской Федерации, уж вопрос, что будет с этими обстрелами, как они будут проходить.
Вот, это очень важный вопрос, действительно. Вот там в том числе и того же 30-го числа, которого вроде бы, да, вот именно в этот день мы ожидаем, что будут, и, ну, итоги уже будут известны, что будет непосредственно процесс вхождения в состав РФ этих территорий. То есть вот что нам ждать после?
А вот никто не знает, что нам ждать после, потому что, положим, господин Песков говорит о том, что после, если я сейчас правильно помню его цитату, что после вхождения территории в состав Российской Федерации, в случае вхождения, они будут защищены там всеми статьями Российской Конституции. Но, простите, Украина уже обстреливает территорию Российской Федерации в Белгороде, Белгородская область,
Курская,
города,
да. Село
и Курская. Получается, что мы почему-то не применяем там меры Конституции, а здесь применяем или как? Или у нас позиция такая, как выразил ее наш президент, что мы терпели-терпели, пока Украина обстреливает, внимание, наши территории, а сейчас терпеть не будем. Хорошо, предположим, сейчас мы терпеть не будем, мы устали от украинского подхода, и в конце концов президент прав, говоря о том, что тогда возможны были какие-то переговоры с украинской стороной. Сейчас эти переговоры невозможны, потому что мы присоединяем области к себе Украины, бывшие. И либо Украина соглашается на это, либо переговоров не будет.
Так Украина же на это не соглашается, мы,
мне кажется, значит, переговоров не будет, потому что Конституция Российской Федерации, напоминаю вам, запрещает даже вести переговоры нашему президенту, нашему министру иностранных дел и любому российскому политику, даже вести переговоры, пунктом которых является отторжение каких-то территорий Российской Федерации от Российской Федерации. То есть, проще говоря, либо украинская сторона полностью признает вот все, что сейчас произошло, и на основании этого ведется переговоры о какой-то дальнейшем сосуществовании, либо переговоров не будет. Или тот, кто будет их вести, будет нарушать Конституцию Российской Федерации.
А вот все-таки важный момент, как вам кажется, вот тот кризис, который, ну, сейчас, да, мы все свидетелями являются, он действительно, каковы шансы того, что он закончится переговорами? Ну, рано или поздно те или иные переговоры все-таки должны случиться. Вопрос условий и критериев этих переговоров, и кто с кем будет общаться. Я правильно понимаю?
Вы знаете, есть такая очень хорошая фраза: на компромисс люди согласны тогда, когда они не видят возможность победы иным способом. Вот на сегодняшний день обе стороны, и Россия, и Украина, видят возможность победы иным способом. Киев считает, что он может Россию задавить при помощи Запада. Российская Федерация считает, что она может освободить другие территории Украины после частичной мобилизации этой волны и после притока добровольцев, и после притока контрактников, которые сейчас будут выметать со всех частей Российской Федерации, кроме Южного округа, ну, кроме Северного Кавказа. Потому что теперь по закону контрактники, которые подписали контракт с вооруженными силами, они не могут уже сказать: вы знаете, а мы контракт подписали, а на СВО мы не хотим идти. Мы хотим посидеть у себя в части, получать большую зарплату и военную ипотеку. Нет, так теперь это не работает. Теперь, пожалуйста, либо на фронт, либо в тюрьму. Вы подписали контракт с вооруженными силами. Все логично. Вот. И да, и, соответственно, мы считаем, что мы можем решить вопрос силой. Тем более, что, извините, при всех тех, кто нас что-то говорит про мир и так далее, нужно не забывать, что заканчивать эту спецоперацию или войну иначе, как освобождением Николаевской и Одесской областей, нельзя категорически, категорически, потому что, не получив территориальный выход в Приднестровье, где проживает 500 000 наших граждан, где находится несколько тысяч наших военнослужащих, мы сейчас закончим войну или специальную военную операцию, потом, через 2 года, нам устроят условный кризис в Приднестровье, когда молдавские, румынские, украинские войска пойдут реинтегрировать эту территорию в состав Молдавии. И что нам делать? В этой ситуации единственное, что мы можем сделать, это пойти к Приднестровью по территории Украины. Но это уже будет не как сейчас, украинская армия потрепанная в боях, а это будет уже забетонированная линия обороны с перевооруженными и переобученными украинскими военнослужащими, и мы потеряем там десятки тысяч людей, наших людей, если мы вот так это сделаем. Mm-hmm. Поэтому надо решать вопрос сейчас, получать территориальный коридор Приднестровья сейчас.
Ну, понятно, потому что последствия будут потом от принятия в любом случае тех или иных решений. А вот по поводу Запада важный момент, что сейчас в западной прессе пишут, в частности, «Вашингтон-Пост» и всем известное издание, спецоперация на Украине переходит в решающую стадию. Там говорят, так как на востоке страны есть угроза окружения вооруженных сил Украины российскими войсками. Почему я делаю акцент на том, кто пишет? Потому что издание действительно далеко не самое последнее в Соединенных Штатах. И говорит ли сейчас это сообщение о том, что они признают, что украинские войска, ну, не совсем в хорошем положении, что для них тоже есть реальные угрозы, и что же делать дальше?
Смотрите, здесь все зависит от того, как будет развиваться ситуация на линии фронта в ближайшие, наверное, дни или даже пару недель. Почему? Украина сосредоточила огромные силы сейчас на атаках на наши подразделения на территории Харьковской области с попыткой выйти в ЛНР, а также готовится к большому наступлению в Запорожье. Если у них получится это сделать, они отбросят наши войска и оккупируют еще какую-то часть территории. Ну, будет такая большая имиджевая победа. И они будут на коне. Но если они сейчас в этих наступательных порывах поистратят свои резервы, те самые обученные Западом резервы, которые сейчас они сжигают на этих направлениях, наши там солнцепёки, артиллерия просто все выжигают в хлам, а иранские дроны, еще раз большое спасибо нашим иранским друзьям, очень нам в этом благородном деле помогают. то, если у них не получится, тогда они сожгут все свои резервы, и когда наши мобилизованные, плюс контрактники, плюс добровольцы, то есть сотни тысяч людей придут на фронт через месяц, ну, через полтора, через два, вот тогда мы, у нас будет возможность наступать на уже истощившегося врага и, соответственно, освобождать дальше территорию ДНР, освобождать дальше территорию Российской Федерации в виде остатка ДНР и города Запорожья, который с 30 числа станет городом Российской Федерации. Потому что, если я правильно понимаю, мы принимаем Запорожскую область в формате области, в тех границах Запорожской области, которая существовала на территории Украины.
Смотрите, важный момент. Киев ведь требует провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за референдумов. И наверняка это заседание все-таки состоится. Вот главный вопрос того, что там потребует Киев, и есть ли шансы не стопроцентные, давайте даже так, что Совет Безопасности ООН вот будет делать все так, как просит Киев.
Киев потребует от Совета Безопасности, чтобы Российская Федерация отступила за Урал. Это как бы нормально. Да? Мы от него другого не ждем. Вопрос, что потребует, что будут говорить остальные. Это будет чисто такой набор риторики. Понимаете, мы будем говорить о том, что, ребят, простите, а чем ДНР, ЛНР отличает от Косово? Вы сами открыли себе вот этот ящик Пандоры, пожалуйста, хлебайте полной ложкой. Европа будет говорить о том, что ай-яй-яй, какие мы плохие, значит, надо вжик и до свидания. Но нам нужно быть готовым к тому, что мы будем единственная страна, которая заветирует возможные решения, возможную резолюцию Совбеза по Украине. Почему? Китай не будет здесь с нами стоять рядом публично. И это понятно, здесь нужно всем понять. И не устраивать истерики из серии «Китайцы нас предали в очередной раз», а понимать, что если сейчас Китай подпишется официально, формально под нашим референдумом, то это значит, что Китай легитимирует похожий референдум на Тайване, если он пройдет. Ему скажут, что если вы подписались под ДНР, чем Тайвань
хуже.
Ну да,
там личные собственные интересы есть.
Да, это личная специфика. Поэтому Китай, конечно, по факту нас поддерживает, но формально ждать от него какой-то поддержки здесь нельзя. Поэтому, ну, нормально, ну и что, ну, ничего страшного, мы как-то привыкли самостоятельно работать. Здесь, ну, понимаете, Лавров, конечно, этого не скажет, да, но эта война, которая сейчас идет, она, еще раз повторюсь, это война на уничтожение России изнутри. Потому что если мы ее проиграем, то у нас будет огромный социальный взрыв. А у нас, вот мой финансовый университет, где я работаю, у нас прошло исследование из серии, какие факторы наиболее такие опасные с точки зрения дальнейшего поддержания социально-политической стабильности в обществе. И вот то, о чем нам говорят там, благосостояние людей и так далее, уровень реальных доходов населения. Вот уровень реальных доходов населения был на втором только месте по опросам. Это были опросы среди экспертов, среди как бы людей, которые разбираются. На первом месте было военное поражение. Ну, на Украине, понятно. А на третьем месте было ослабление армии. То есть сейчас для российского общества, для россиян как таковых, сейчас для россиян самое главное – это победить. Если Россия победит, все будут на коне.
Но это, конечно же, важно. То, знаете, даже такой можно, позвольте, бытовой пример. Ведь мы прекрасно знаем, что за последние полгода большое количество семей, ну, так или иначе, поругались или испортились отношения между родственниками, потому что разные взгляды, разные мнения, разные позиции, потому что, ну, в целом у всех своя история. А тут уж действительно это все еще подкрепляется экономическими проблемами. Да, бывает безработица, ну, точнее, она всегда была, но там были пики, да, когда усугублялась ситуация.
Вы знаете, в отношении семей здесь должен работать принцип, который я сейчас своим студентам объясняю. Я им говорю, что, ребят, среди вас есть люди, которые за войну, которые против войны. Да, это все понятно, вы имеете право так думать. У всех своя точка зрения. Одни считают, что Путин правильно поступил 24 февраля, другие считают, что Путин нас всех втянул в эту войну. Ради бога. Имеете право так думать. Но вы, когда так думаете, вы учитываете один момент, что все мы сейчас находимся в одной лодке, вся Россия, и мы не можем завершить войну на формуле «Ой, а знаете, давайте мы разойдемся на уровень 24 февраля». Так не будет, нам так не позволят сделать. Задача Запада в данном случае – заключить с нами мир, аналогичный тому, который был заключен с Германией в 2018 году. То есть, как они говорят, деимпериализация, сокращение вооруженных сил, триллион за с лишним репараций, право народов Российской Федерации на самоопределение – переворот в Москве, ну и дальше по списку. А оккупационный режим, контроль за российскими энергоресурсами до выплаты всех репараций. Я говорю, вы понимаете, что никто, ни один нормальный россиянин, который собирается оставаться жить в этой стране, такого мира не потерпит. То есть это резкое падение уровня вашего благосостояния. Поэтому хотите быть против войны? Будьте. Но вы должны понимать, что хоть она вам и не нравится, ее нужно завершить до победы.
А вот как этот мир заключить и как в целом нам всем сейчас договориться?
Очень просто. Мир заключается, как сказал абсолютно правильно господин Лавров, исходя из ситуации на Земле. Сейчас мы не договоримся. Мы можем сейчас договориться в лучшем случае о каком-то какой-то заморозке конфликта, на что Запад сейчас рассчитывает, сейчас будут проходить переговоры ближе к ноябрю, о заморозке конфликта. Но это будет для нас большая ошибка, еще раз повторюсь, если мы на это пойдем. Потому что Николаев Одессу тогда никто не будет освобождать, а это надо. Вот когда мы освободим всю линию до Николаева Одессу, только тогда теоретически, если мы отказываемся от всего Левобережья остального, вот теоретически тогда можно говорить о каком-то перемирии. Хотя еще раз, а как тогда поступать с денацификацией, с демилитаризацией? Потому что у Запада, например, уже подписан, уже готов многолетний план перевооружения остатков Украины. С поставкой новых систем вооружения.
Кстати говоря, по этому поводу Сергей Лавров тоже уже на Генассамблее ООН высказался. Да, он ведь обвинил западные страны в участии, по факту, в боевых действиях из-за того, что поставляются вооружения украинской армии. Здесь, знаете, такой тоже вопрос. А Запад сам когда-нибудь признает то, что он действительно сейчас принимает участие в этом конфликте или нет?
Признает.
Но при этом как бы они же в стороне от этого. Вот сколько раз это тоже было, мы слышали такие заявления?
Нет, подождите секундочку. Госпожа Бербок, министр иностранных дел Германии, прямым текстом сказала, что мы находимся в состоянии войны.
Это Германия. А там Великобритания, Соединенные Штаты. Ну там же, простите, большой список стран.
Нет, Великобритания и Соединенные Штаты в своей риторике балансируют от «мы участвуем в сдерживании России на Украине» до стороны конфликта. Но вы поймите, здесь есть юридический момент очень важный. Россия и Украина сейчас не находятся в состоянии войны. А если мы не находимся в состоянии войны, Запад имеет полное легитимное право вооружать Украину. Никакими международными соглашениями с точки зрения международного права никто его ничего в этом плане не сдерживает, как суверенное дело.
Ну, поэтому так оно и происходит, да.
Конечно. Поэтому здесь мы можем предъявить только претензии по факту, а не по бумаге. Если сейчас мы объявим Украине войну, а такое возможно, теоретически, то есть, скорее всего, Путин КТО объявит 30 числа контртеррористическую операцию на освобожденных территориях. Но теоретически есть возможность, что и объявит войну, потому что Лавров
И что это будет значить?
А это будет означать, что если Запад и все, кто помогает Украине, становятся официально сторонами конфликта. Угу. И западные столицы являются легитимными целями для наших ракет.
А Запад тогда хочет, чтобы Владимир Путин так сделал или
нет? А вот вопрос, понимаете? Угу. Путин держит интригу. Лавров в своем выступлении на Генассамблее сказал про стороны конфликта. Он намекнул, что такое может быть. Но здесь нужно очень четко понимать, да? Купится ли Запад на этот блеф или не купится он на этот блеф? Или мы действительно готовы нанести удар? Он этого не понимает.
Давайте подождем, потому что сейчас очень много сценариев, которые действительно могут разворачиваться.
Просто я что хочу сказать, да? Путин как лидер, он шахматист.
Для того, чтобы смотрит наперед, на несколько шагов вперед.
Он работает не с фигурами, которые есть на столе. Чтобы играть такую игру по угрозу удара, нужно быть Эрдоганом или Лукашенко. То есть нужно играть на блеф, нужно быть покеристом.
Про Лукашенко мы еще с вами сегодня поговорим, но у нас есть звонок от слушателя. Давайте примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, как вас
зовут? Михаил Москва.
Михаил, здравствуйте.
Михаил Москва. А да никто не сомневается, что Россия победит. Это однозначно. Потому что Киевская Русь, мы все знаем, что такое Киевская Русь. Дело не в этом. Вопрос заключается в том, у меня личный вопрос. А вот это наши депутаты, уважаемые, в Государственной Думе, Московской областной Думе, регионах, они работают населением или нет?
Михаил, а как вы хотите, чтобы они работали? Что именно вы имеете в виду?
Подождите, дайте до конца сказать. Так. Наполеона победили обычные крестьяне. Что бы ни писали, там историки там еще того года, победила народ. Понимаете, в чем дело? Надо поближе к народу быть в сегодняшний день.
Чтобы хорошо. То есть вопрос в том, работают депутаты или нет. Я поняла, Михаил. К сожалению, время просто в эфире ограничено. Сейчас давайте, да, послушаем ответ. Георг Валерьевич, что
скажет? Смотрите, как и всегда, есть депутаты, которые избрались там по квотам или избрались для того, чтобы посидеть в Думе, позарабатывать деньги, а есть депутаты, которые работают с населением. Есть депутаты, которые берут сейчас и едут на войну воевать. Господин Бородай, депутат Госдумы, поехал. Еще несколько депутатов отправились уже сейчас. Кто-то уже там регулярно бывает и работает. Здесь как бы все зависит от человека, и люди видят, какие депутаты работают, какие депутаты не работают.
А вот, может быть, в большем количестве этих депутатов сейчас должно быть, нет?
Ну, у нас давайте так. Посмотрите, какой процент мобилизованных, да, от общего числа населения России. Посмотрите, какой процент депутатов Государственной Думы поехал на войну от общего количества депутатов в Госдуме. Вы увидите, что процент депутатов поехал больше, чем процент мобилизованных. Как минимум там 5 депутатов, по-моему, отправились из 300 с лишним. Это больше 1, почти 2%.
А тем временем в WhatsApp приходит тоже такое сообщение. Александр пишет: когда мы победим, в чем нет сомнения, с какими тогда позициями останется Запад?
Есть прекрасная римская формула, которая в этой ситуации используется, называется «горе побежденным». И в этой ситуации Запад останется в позиции, что ему нужно договариваться с Россией на условиях побежденной страны. Конечно, это не будет так прописано в документах, но Запад примет наши условия, а наши условия же они очень простые. Никаких демилитаризаций, деимпериализации Запада мы нам не нужны. Нам нужно просто, чтобы нас оставили в покое. Нам нужно, чтобы постсоветское пространство оставили в покое. Нам нужно, чтобы Запад не угрожал нам в военном плане.
Ну, то есть оставили в покое, то в том числе, чтобы что? Чтобы Финляндия не была в составе НАТО,
нет,
допустим.
Финляндия или что будет в составе НАТО. Нужно, чтобы то, что написано было в ультиматуме Путина, конец 21-го, начале 22-го годов, что отказ от военно-технического сотрудничества с странами постсоветского пространства и отказ от дальнейшего расширения НАТО. К моменту подписания соглашения, если оно будет на условиях нашей победы, Финляндия, к сожалению, в НАТО уже будет. Так что мы не можем...
Вот просто и получается, что в любом случае как бы уже окружили, да, и НАТО уже действительно...
Ну, уже как бы мы не можем заставить их выйти Финляндию из НАТО, правда? Ну, пусть сидят. У вас получается, что НАТО будет и в Финляндии, и в условном там Прибалтике, да? Но Финляндия и Прибалтика – это более 600 километров от Москвы, если мы говорим с точки зрения подлетного времени. А Украина в НАТО – это 400 с копейками километров от Москвы. Поэтому здесь нужно отодвигать границу, здесь нужно заставлять Запад принимать наши условия и не трогать
наше постсоветское пространство. А вы думаете, Украина все-таки реально могла бы быть в составе НАТО?
Конечно. Конечно, могла.
Поэтому все шло не... То есть это не какое-то очень далекое будущее, это вот могло бы здесь и сейчас, да?
У нас были негласные договоренности с Западом после 2008 года, когда на Бухарестском саммите они пообещали Украину включить НАТО, потом началась Грузия, события в Южной Осетии, и Запад понял, что включать нельзя. И вот это вот понимание существовало очень долго, там 10 с лишним лет.
А сейчас уже, получается, не было этого понимания.
А на момент 20-21 годов все понимание исчезло. Началась жесткая политика Запада в отношении России, и все там стали орать на каждом углу, что мы будем принимать Украину даже с Крымом, даже с Донбассом. И когда мы, послушав эти заявления, сказали: ребята, так, давайте сделаем следующим образом. У нас с вами устное соглашение не работает, вот вам, пожалуйста, перечень.
Давайте письменное. Мы знаем, что никто ничего не подписал, хотя переговоры были достаточно долгие.
И заметьте, очень важный момент. Тогда мы еще рассчитывали, что то, что Запад это подпишет, он будет выполнять. Мы рассчитывали на это.
А сейчас мы уже не верим, правильно? Это тоже, кстати, отдельный момент. Георг, у нас просто сейчас давайте на небольшую паузу прервемся, и потом обязательно продолжим. Тем еще для обсуждения вопросов тоже много. Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Небольшая пауза, и потом вернемся. Редактор